Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. У нас сегодня в гостях Олег Нестеров. Музыкант, композитор, певец, лидер группы «Мегаполис», а еще писатель, продюсер и множество ипостасей. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы рад вас приветствовать уже не в первый раз у нас в гостях. И это хорошо, что гости у нас постоянные, к нам возвращаются. Сегодня постараемся поговорить, может быть, о том, о чем раньше не удавалось поговорить. Ну и, конечно, все те интересные темы, связанные с вашим творчеством, музыкальным и писательским, затронем. Сейчас принято так у журналистов перед интервью читать Facebook человека, которого предстоит спрашивать. И вот я вижу пост у вас сейчас на странице, вы анонсируете концерт и задаетесь вопросом, а как у него песню выбрать? Вот 30 лет в группе «Мегаполис», как из этого обилия выбрать песни? И пишете, что те, которые пришли неведомо откуда будете играть. Откуда приходит песня?
Ну, я отвечу словами Геннадия Федоровича Шпаликова, стихами 80-летия, которого мы в этом году отпраздновали, и который является одним из главных героев как раз нашего спектакля «Из жизни планет», который мы традиционно играем в конце декабря 30 и 31 в Центре Мирхольда, музыкальное посвящение неснятым фильмам. Геннадий Федорович это очень ясно выразил: «По белому снегу я палкой вожу, стихи они с неба я перевожу». В общем, любой честный человек, который что-то этакое сделал, он скажет вполне ясно, что, ну, я настраиваюсь на какую-то волну, и через меня что-то проистекает. И вот я сейчас по дороге к вам читал в метро слова Шнитке на эту тему, о том, что существует, как бы он маленький и нечто большое. И когда, собственно говоря, у него происходит вот этот вот творческий процесс, естественно, вот это нечто большое, он маленький настраивается на это нечто большое, и эта настройка может длиться час, может там полтора, может 40 минут, может 30. И, в общем, я подтверждаю, со мной это происходит абсолютно. Также потом, естественно, все это рассыпается, но все, что в этот момент через тебя прошло, ну, все остается, а там уже твое дело как художника материализовывать это, ну, в форме чего-то, стихотворения или там музыки, записав это на ноты, записав эти ноты с оркестром студии. Он говорит о неизбежных потерях. Я знаю об этих потерях, когда мысль, даже произнесенная, собственно, мысль, изреченная есть ложь, и насколько она огрубляется, огрубляется словом, это такое проявление духа. И он говорит, но в свою очередь для того, чтобы это точно донести, иногда это приходится делать, то бишь огрублять и заключать в ноты или в слова, если ты работаешь со словом. Он говорит только о некоторых вещах, где это не происходит. Он присутствует на... Он несколько раз присутствовал в моментах интуитивной импровизации, когда, собственно, человек мог... Повторю, это не джаз, не импровизация, так сказать, на заданную гармонию, на заданный квадрат, это совсем нечто другое. Это такая интуитивная музыка, и где, в общем-то, этого упрощения, огрубления не происходит. Я тоже Шнитке очень хорошо понимаю, потому что у меня есть проект, который называется «Zero Lines», мы приняли эту музыку в 2000 году и издали только в 2016. Но просто это было настолько прекрасно, что ты с этим в сердце жил, но не знал, что с этим делать, потому что твои человеческие усилия были слишком ничтожны для того, чтобы к этому прикасаться. И с этим что-то делать, а прикасаться было нужно для того, чтобы не то, что как-то отрезать начало и конец или сделать легкий монтаж внутри вот этого сейшена, но и нужно было переписать вокал и дописать, условно говоря, барабаны. И мне нужно было встретить самого себя, который к тому моменту потерял голос. Ну, то есть я потерял свой голос, не, ну, я пел, я говорил, но я говорил, я пел не своим голосом. Потерял я свой голос в 93-м году или в 94-м, не помню. И начал петь уже не своим голосом. И к моменту, я
а
его...
Что это значит? Вот физически не своим голосом.
И физически,
это метафизическое.
Но это и то,
явление.
И то. Одно, не, одно от другого не... И в физическом смысле, конечно, и в метафизическом смысле ты поешь не своим голосом. И я обрел его, слава богу, вот к 2010 году, к «Супертанго», к моему альбому. И после этого я смог... просто записать в этот проект Zero Lines вокалы. Я опять превратился в тысячелетнего музыканта.
Что такое тысячелетний музыкант в этом контексте?
В этом контексте, ну, смотрите, есть опыт человеческий, играет... Ну, смотрите, что значит... Мы говорим об интуитивной музыке, когда музыке, не имеющей начала и конца. Она самая точная, она принадлежит... нашей интуиции, и это не ты играешь, тобой ведет какая-то невидимая сила, которая, и нет неправильных нот, там время проистекает по-другому, и все как-то выстраивается кристально ясно, и более счастливого состояния в своей жизни я, пожалуй, не встречал. Но, собственно, это мы говорим про, ну, говоря таким языком светским, технологию творчества, а если говорить языком нормальным, это о том, как художник служит высшему проявлению, и его служение заключается в том, чтобы эту идею донести, материализовав, и, ну, человек может это понять сам, ощутить сам самостоятельно. Иногда эту связь, иногда для того, чтобы это ощутить, ему нужны помощники. Он может пойти в храм или может послушать какую-то музыку в концертном зале или посмотреть фильм или почитать хорошую книгу, и тогда это происходит.
Вот смотрите, я сейчас пытаюсь встать в позицию такого обыкновенного человека, неискушенного в музыке, в музыкальном творчестве. Мы часто слышим от художников, что, конечно, это не я, это вот мне диктуют сверху, я просто записываю. И в неком, наверное, таком гиперболизированном виде это представляется так, что вот человек просто в отключке, и вот, значит, неведомо как, рука что-то выводит на листе бумаги, и вот получается стихотворение гениальное. Но если более... трезво на это смотреть, но вы же играете ноты какие-то, извлекаете, вы же участвуете в этом, у вас же в руках инструмент, у человека в руке карандаш. Как происходит взаимодействие, эта синергия, соработничество художника и другого? Или здесь вообще никакой ответственности художника нет, что получилось, то получилось?
Нет,
я бы еще спрашиваю, потому что просто вот в том посте в Фейсбуке, который я процитировал, вы говорите «песни, которые пришли ниоткуда». Угу. Получается, есть другие песни, которые пришли откуда-то, которые вы написали именно, а не поймали в сачок.
Конечно, конечно. Есть одни, есть другие. Например, есть песни, которые я написал, когда обратился к тексту другого человека. Но это же не значит, что они пришли ниоткуда. В общем-то, все оттуда, конечно же, все оттуда. Все остальное. Идея первична, художник вторичен. Идея ищет художнику, тема ищет художника, а не художник ищет идею. Если художник ищет идею и тему, он нарисует грушу и идет на Крымский мост. С этим все, в общем-то, понятно. Во всех остальных случаях, по правде, происходит ровно наоборот. И говоря о том, что то, что пришло неведомо откуда, это действительно... Это так и происходило, и мы долго учились это делать, играть музыку саму по себе, и ни для чего. В этом градация. Ты можешь играть для себя, ты можешь играть для людей, но когда ты играешь для Бога, у тебя иное качество. Мы учились эту музыку пропускать через руки, через голову, потому что пришла-то эта музыка в сердце, и с тех пор мы этим пользуемся, и во многих наших альбомах музыка, большинство этой музыки написано именно, то есть не то, что написано, воплощено именно через этот подход. Говоря, и даже есть проект специальный, который называется Zero Lines, о котором я сказал, где только интуитивная музыка, музыка с низким горизонтом событий, такая морфирующая, ландшафты.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Олег Нестеров, лидер группы «Мегаполис», сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Вы затронули эту тему того, что есть какая-то идеальная, если угодно, идея, хотя это такая тавтология, идеальная идея. Что-то, что приходит, это приходится выражать потом в конкретных нотах, в конкретных звуках, записывать на пластинку или на диск, пропускать через компьютер и так далее. И это некое огрубление первоначального замысла. Вот, если не ошибаюсь, у Николая Бердяева такая мысль встречается, что творчество всегда некая неудача, потому что идеальный замысел, конечно, никогда не воплощается, да, полностью, всегда, конечно, он с какими-то оговорками. Да. То есть вы с этим, конечно, согласны, конечно, вы это чувствуете?
Конечно, конечно, конечно. И задача художника – приблизиться и дать проистечь через тебя вот этому идеальному замыслу как можно с меньшими потерями. Это моя задача как музыканта, как продюсера, как писателя. И моя задача как преподавателя – научить этому моих студентов.
Вот к вашей писательской ипостаси я хотел бы обратиться. Недавно вышла ваша книга, уже получившая признание и какой-то ряд наград, если не ошибаюсь, «Небесный Стокгольм». Я, честно говоря, не читал целиком, читал только отрывки, то, что было опубликовано в интернете. Очень интересно теперь это прочитать целиком, но само название уже ставит некий вопрос. «Небесный Стокгольм», на слуху слова о «Небесном Иерусалиме». Как эти вещи сочетаются для вас в вашем замысле?
Вы знаете, на страницах моего романа, где это Москва, 62-68 год, это выход из эпохи, которая называется, то есть пик эпохи, которую мы называем оттепель, 62-й год, и медленный подлый выход из этой эпохи. На страницах моего романа методично я прощаюсь с химерой, так сказать, небесного Стокгольма. Вообще Москва на пике оттепельного времени, когда мечтала превратиться в такой небесный Стокгольм, столицу государства с идеальным общественным строем. Идеальный общественный строй, социальная сфера, забота о ближнем, нет безработицы, ну и так далее и тому подобное. В общем, шведы зашли туда справа, мы туда шли слева, и когда Хрущев приехал в Стокгольм во время своей последней зарубежной поездки летом 64-го года, он, в общем-то, это все своими глазами увидел. Он увидел изобилие, а изобилие – это материальная составляющая построения нового общества, творчески преобразующего мир. Ни в одной стране мира государство не взяло на себя такую задачу построить общество, которое бы творчески преобразовывало мир. А в 61-м году наше государство эту задачу на себя взяла. И тут Хрущев видит, что шведы... Ну, так вот, одна составляющая – это изобилие, ну, то есть материальная составляющая, общество изобилия. И с другой стороны, это новый человек, воспитание нового человека. И здесь, конечно, была палка о двух концах. Не будем говорить о всех противоречиях. Все это зашло в тупик, потому что, ну, как можно... Но, тем не менее, Хрущев увидел нечто подобное, к чему он, так сказать, пытался завести нашу страну слева. Он увидел, шведы пришли справа, и он после Стокгольма сделал ряд громких заявлений об отмене паспортной системы, об открытии границах, даже о буржуазном перерождении, до которого он хотел бы дожить, если, собственно, увидев все это своими глазами. Ну, в общем, ограничение прав карательных органов, ну и так далее и тому подобное, сроков у власти. И небесный Стокгольм – это... Небесный Стокгольм – это вот такая штука, к чему, во что мечтала превратиться Москва в начале 60-х. И на страницах своего романа я эту химеру медленно развенчиваю. Мои герои, которые работают не где-нибудь, а в Комитете государственной безопасности, и они креативщики, их главная задача – работать противопожаром с вброшенной информацией. Это была эра анекдотов, их можно было рассказывать, и через анекдот, и через вообще смех, шутку, очень многое можно, ну, можно влиять на общество и людей очень легко, не имея доступов к официальным каналам массовой информации, можно влиять именно через это, очень эффективно, в общем, что и началось, и поэтому ответом был противопожар, анекдоты не усиливающие агрессию, а наоборот сужающие, есть два вида анекдотов, нужно было придумывать ответные, и серийные анекдоты, ну, и так далее, и тому подобное, это фабула. Ну и потом оттепель заканчивается, они, каждый из моих героев остается, в общем, наедине с самим собой и с тем, как вообще, как быть и что делать. Они теперь работают в отделе дезинформации, делают неправедное дело, и, в общем, каждый из них выбирает, и главный герой в том числе. И... Я оставляю моего главного героя в таком, в ночном троллейбусе, в утреннем троллейбусе 1 января. Он едет по заснеженной Москве и видит вокруг из окна только белое и свое отражение в стекле троллейбуса и прощается с небесным Стокгольмом. Вот такая вот штука. Не знаю, я достаточно сумбурно ответил на ваш вопрос, что за небесный Стокгольм в моей книжке. Ну, надеюсь, слушатели радио «Вера» меня все-таки поняли.
Я, быть может, сейчас чересчур радикальный поворот предложу, но если уж заговорили мы о небесности, об образе небесного Стокгольма и как некая... отсылка здесь идет к небесному Иерусалиму, то мы знаем, что небесный Иерусалим, в принципе, достижим, конечно, через церковь. А получается, небесный Стокгольм, как попытка построить идеальное место на земле, обречена на, конечно, провал.
Но каждый раз попытки построить идеальное общество оборачивалось миллионом личных катастроф. И что значит идеальное общество? Общество, где все равны. Но в этом есть, с одной стороны, вот глобальный тупик, как говорил тот же Бердяев, равенство – это зло. Потому что равенство – это ничто, абсолютный хаос. И мир возник из неравенства, из некого... Свет от тьмы отделился через неравенство. Любой творческий акт – это неравенство. Даже эпоха Возрождения, которая дала самое, может быть, значительное произведение искусства, это эпоха жесточайшего неравенства. И требование равенства – это возвращение к изначальному хаосу. Это, в общем, мысль Бердяева.
Аристократа духа,
который я возвращаюсь на страницах моего романа. Да, вы абсолютно правы.
Я так сказал, что небесный Иерусалим достижим через церковь. Вы сказали «да». Насколько, в принципе, эта тема вам важна, интересна, даже не применительно к конкретно только к роману, а в целом в контексте творчества? Ведь творчество, как мы сегодня уже услышали, связано с источником любых идей.
Вы имеете в виду мои взаимоотношения с верой или с церковью? Ну, мои взаимоотношения с верой, они абсолютно ясны. Это произошло один раз на Новом Арбате, году 87-м. Я встретил двух молодых людей, они оказались швейцарцами. Я шел тогда в клуб «Метелица», или я не помню, как это, на кафе «Метелица» тогда называлось, на какой-то рок-концерт. И мы поговорили очень коротко. Ну, тогда было много иностранцев любопытных в Москве. И они сказали: «Олег, ты на пороге очень важного события в твоей жизни». Вот. Кто это? Я их не придумал, они действительно были два молодых человека, но постарше меня. Они сказали: «А какого события?» Они сказали: «Ты знаешь, вот Иисус войдет в твое сердце». Ну, я иду на рок-концерт. Ну да, окей, может быть, войдет, может, не войдет. Хорошо, спасибо. Потом прошло полгода, и в купе плацкартного вагона действительно произошло. Вот, не буду объяснять, каким образом, у каждого это по-разному, но с тех пор, в общем, как-то очень многое в моей жизни поменялось, и мне с этим очень легко жить. И главное не сбиваться, а как раз мои взаимоотношения с музыкой помогают мне фазироваться с этим.
Что это значит?
Фазироваться, но находиться в ладу. Одна, ну, как бы в одной фазе, не в разных фазах. Один замахнулся, один рукой сделал в одну сторону, а другой в другую. Это как есть фильм «Братьев Коэнов» изнутри Льюина Дэвиса про кантри-музыканта. Действие происходит в 62-м году. Очень хороший музыкант, очень хороший голос, красивый парень, очень талантливый, но ничего у него не клеится. А не клеится у него потому, что он то опережает, то опаздывает. То опережает, то опаздывает. Абсолютно ясно, Коэна они даже завернули в восьмерку свой сюжет, чтобы нам бестолковым еще раз показать, что он не сфазирован с этим миром. Он не живет с ним в ладу, не живет с ним в гармонии, со всеми вытекающими последствиями.
Олег Нестеров, лидер группы «Мегаполис», сегодня проводит с нами этот светлый вечер. В студии, напомню, Константин Мацан. Мы прервемся, вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».